слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами празіць Дмітрий Гурнєвіч, а на сувязі са мною сёння лідер народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Добрый дзень, спадар Павел.
Добрый дзень.
Я хацеў бы пачаць з вамі сённяшнюю размову пра візіт Светланы Ціхановскай з Злучаныя Штаты. Правда, гэта не будзе адзіная тэма нашай размовы. Раскажыце, на вашу думку, наколькі гэта важна, апрача, скажам, сімвалізму? Так, гэта важна для дэмакратычнага руху сустрэча самай прэзідэнта самай моцнай дзяржавы свету з лідарам беларускай апазіцыі, але тым не менш, якая практычная карысць ад гэтага, апрача таго, што Беларусь у чарговы раз высока дзесьці там падтрымалі?
Дякую за гэта пытанне. Я не пагаджуся з тымі аналітыкамі, якія лічаць, што гэта не мае значэння, што гэта сімвалічная сустрэча. Не. Гэта мае значэнне, зыходжу з свайго досведу працы прафесійнай у дыпламатыі. Калі сустракаецца прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі з абраным прэзідэнтам, з лідарам дэмакратычнага руху краіны, гэта вельмі важны сігнал, гэта крок, гэта дзеянне, дзеянне мэтанакіраванае. І гэта вельмі моц сігнал для беларускага грамадства, якое змагаецца за дэмакратыю, якое хоча мець новую Беларусь, пабудаваную на прынцыпах шанавання правоў чалавека і свабод, якое хоча прывесці да новых дэмакратычных выбараў. І гэта магутны сігнал да дыктатара, у кірунку дыктатара, што яго час скончыўся. З другой бок, трэба разглядаць гэта ў комплексе, не толькі самую сустрэчу, якая з'яўляецца, ну, вельмі важным, адным з галоўных элементаў усяго візіту, а ў тым ліку тых размоваў, якія адбываліся ў дзяржаўным дэпартаменце ЗША, ў кангрэсе ЗША. Мы ў сваю чаргу, як народнае антыкрызіснае ўправленне, прадставілі аналітычную запіску комплексную і ў групу сяброў кокус кангрэса ЗША, так і дзяржаўнаму дэпартаменту паслу ЗША у Беларусі, спадарні Фішер, з нашымі прапановымі бачаннямі тых галоўных накірунках, які варта бы сканцэнтравацца менавіта нам сумесна дзеля таго, каб дасягнуць гэтую мэту. Так што я спадзяюся, што ў комплексе гэта ўсё прывядзе, у бліжэйшым часам будуць канкрэтныя рашэнні дзеянні, і мы іх пачуем, а рэжым іх адчуе.
А што б вы, напрыклад, хацелі, чакаеце, хутчэй, найбольш ад Злучаных Штатаў, як ад дзяржавы, ці гэта санкцыі, нейкі ціск на Пуціна, што яшчэ нешта можа быць?
Я кажу перад усім пра тое, што для нас вельмі важнымі з'яўляюцца гарантыі і забеспячэнне незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны. Пагрозы ў адносінах да незалежнасці суверэнітэту існуюць, яны, на жаль, павялічваюцца, таму Злучаныя Штаты Амерыкі ў рамках Бешскага мемарандума, як адзін з гарантаў нашай незалежнасці, павінны здесь тут мець адпаведны ўплыў і рабіць адпаведныя захады. У гэтым накірунку, што тычыцца ціску на рэжым, то гэта якраз такі пытанне выдаткавання сродка ў рамках міжнароднага валютнага фонда, лепш сказаць, заблакаванне магчымасці атрымання рэжыму гэтых сродкаў, гэта заблакаванне крэдытных рэсурсаў, гэта заблакаванне інструментаў узаемадзеяння з банкаўскім сектарам Беларусі, абмежаванне магчымасці атрымання кароткатэрміновых крэдытаў, плацежных сістэм міжбанкаўскіх, такіх сістэм як Visa, MasterCard. Мы нават кажам пра тое, што павінен гэта адчуць і дыктатар. Мы ведаем, што яго абслугоўвае цэлая флатылія паветраных судоў, якія купляюць дзеля таго, каб яны існавалі, купляюцца адпаведнае праграмнае забеспячэнне, навігацыйнае забеспячэнне, адбываецца тэхнічнае абслугоўванне, вось менавіта ўвядзенне санкцый на магчымасць набыцця гэтага навігацыйных праграмаў ці абслугоўвання, змусіць яго ездзіць цягніком у Маскву ці ў Сочы, куды ён толькі і можа ездзіць, альбо карыстацца рэгулярнымі авіялініямі Белавія ў гэтым накірунку. Гэта таксама будзе вельмі сімвалічна, але вельмі моцны ўціск псіхалагічна на яго. Гэта цэлы комплекс інструментаў уплыву, які рэальна можа ажыццявіць Злучаныя Штаты Амерыкі, але перадусім мы кажам пра уплыў на фінансавы сектар Беларусі, каб пазбавіць рэжым фінансавых сродкаў і на ўвядзенне сектаральных санкцый. Такія прапановы мы ўнеслі, іх можна прачытаць, дарэчы, мы не хавалі тут, не рабілі вялікай таямніцы, іх можна прачытаць на старонцы Народнага антыкрызіснага ўправлення.
Нарэш, некалькі дзён таму Washington Post, уплывовая газета ў ЗША, апублікавала артыкул пра тое, што быццам адміністрацыя Джо Байдена разважае пра санкцыі, магчыма, яны будуць у жніўні, спадзяюцца, прынамсі, на гэта офіс Святлана Ціхановская, але ў той жа час, дарэчы, добра ўзгадалі пра гэта, пра крэдыт МВФ. З аднаго боку, і беларуская апазіцыя апелюе да свету ўводзіць санкцыі эканамічныя супраць Лукашэнкі, сектаральныя санкцыі, з іншага боку, МВФ выдаткоўвае для Беларусі колькі там 960 мільёнаў даляраў у выглядзе як бы такой дапамогі, але гэта, канешне, крэдыт. Як вы ўвогуле это патлумачыце, калі нават зноў жа ў тым самым акце аб дэмакратыі Беларусі там гаворыцца пра тое, што ЗШ, здаецца, будуць як бы схіляць фінансавыя інстытуты міжнародныя, не дапамагаць нелегітымнаму рэжыму?
Ну, поэтому мы одно из важнейших направлений, которым мы сейчас занимаемся, группа экономистов и дипломатов Народного антикризисного управления, это заблокировать возможный трансфер со стороны Международного валютного фонда так называемых специальных прав заимствования СДР. И здесь фактически мы видим два элемента. Первое, это которое лежит на поверхности, необходимо заморозить те ресурсы, которые распределяются всем государствам-членам Европейского Союза в соответствии с их долей в мировой экономике. И в экономике такая доля Беларуси принадлежит в размере 0,14%. Для того, чтобы в последующем уже демократическое правительство новой демократической Беларуси могло бы воспользоваться этими ресурсами. Потому что мы четко понимаем, что на сегодняшний день получение средств режимом, диктатором приведет к тому, что эти ресурсы будут потрачены прежде всего на усиление репрессивного аппарата, на содержание тюрем, следственных изоляторов, на аресты, на преследование, на существование этой мощнейшей машины подавления. Мы уже рекордсмены по количеству заключенных в мире. Вы знаете об этой статистике, которая была опубликована. Второй элемент этой нашей цели устремления является следующий. В случае, если Международный валютный фонд примет решение о заморозке специальных прав заимствования для Беларуси, и эта сумма не будет перечислена в Беларусь, это дает нам основание ставить вопрос о дефолте для Беларуси в связи с тем, что те еврооблигации, которые были выпущены правительством Беларуси, Министерством финансов Беларуси в последние годы на 3 миллиарда 250 миллионов долларов США, условием их выпуска являлось как раз-таки доступ к ресурсам Международного валютного фонда. Когда этот доступ теряется, когда не будет такой возможности, тогда и возникает вопрос о дефолте для Беларуси. И это очень будет один из мощнейших инструментов давления, влияния на сегодняшний режим в нашей стране. Фактически режим попал в ловушку. Кстати, это одна из причин, почему до сих пор диктаторское правительство не обращается за ресурсами к Международному валютному фонду, понимая, что такая угроза неполучения ресурсов приведет к цепочке развития ситуации, необходимости выплатить кредиторам как минимум 3 миллиарда 250 миллионов долларов США по еврооблигациям, а также погасить долги перед другими кредиторами.
Ну, вы згадали про заморозку гэтых сродков. А какие конкретные инструменты, как МВФ мог гэта зарабіць? Потому что Беларусь, легально, скажем, сябра гэтай организации, ён мае на гэта право.
Ну, во-первых, все члены МВФ, о чем я говорил, в соответствии с долей в мировой экономике, имеют право на получение специальных прав заимствования или, для лучшего понимания, назовем условно, кредитных ресурсов. И исходя из этого права, решение принимается в отношении страны. То есть решение принимается и уже принято как в отношении Беларуси, так, допустим, и в отношении Венесуэлы и Мьянмы. Но вопрос возникает в следующем, что признают ли государства-члены МВФ легитимность власти, которая в настоящий момент функционирует в том или ином государстве? В отношении Мьянмы и Венесуэлы большинство государств, участников МВФ, в соответствии с их долей в общей, скажем, структуре финансовой МВФ, не признают легитимных этих правительств. Мы знаем о том, что Европарламент, государства-члены Европейского Союза, Соединенные Штаты Америки и так далее, целый ряд государств не признали легитимность Лукашенко по итогам выборов 9 августа прошлого года. Исходя из этого, очень важно ретранслировать это решение на решение Международного валютного фонда. То есть страна получает распределение, но страна не может получить сам ресурс, потому что нет легитимной власти в этой стране, чтобы этот ресурс принять.
А што робіць конкретно народное антикрызісное кіраўніцтва, каб гэтыя грошы Беларусь не трапілі, дакладна, да рэжыму?
Ну, нашей целью, конечно, прежде всего привлечь внимание Международный валютный фонд к тому, что происходит в настоящий момент, обратить внимание о невозможности, недопустимости перечисления нелегитимному правительству, нелегитимной власти Беларуси этих ресурсов под угрозой их нецелевого использования и, в принципе, неправомерности с точки зрения международного права в получении таких ресурсов. Второе, мы, конечно, говорим о привлечении внимания конкретных членов стран, членов Международного валютного фонда. Представителями этих стран в Международном валютном фонде управляющими являются, как правило, министры финансов, руководители национальных банков. И вот как раз-таки наша цель – достучаться до этих институтов конкретных стран, членов Международного валютного фонда. Если мы посмотрим по доле в мировой экономике те государства, которые не признали Лукашенко в качестве президента на последних выборах, в общем пакете голосующих в Международном валютном фонде, они составляют 56%. Только 13% признало его в качестве руководителя государства. Так что мы видим, что большинство стран МВФ не признают легитимность власти в Беларуси. И вот как раз наша цель, как Народного антикризисного управления, достучаться до этих государств, чтобы они ретранслировали это политическое решение, которое они уже приняли, на реально правовое решение в рамках Международного валютного фонда. И здесь мы используем наши контакты в министерствах иностранных дел, в парламентах конкретных государств, в парламентских группах дружбы. Мы также активно взаимодействуем с нашей диаспорой, за что я признателен белорусам зарубежья, которые очень активно помогают Народному антикризисному управлению в реализации этой цели.
І скажыце, ёсць нейкія канкрэтныя ўжо сігналы з боку МВФ, што гэта ну, у некай ступені, прынамсі, магчыма, ці адмова, ці нейкі фідбэк вы маеце адтуль вогуле?
Понимаете, вообще Международный валютный фонд не может поддерживать напрямую контактов ни с кем, кроме государств-членов МВФ или соответствующих уполномоченных институтов. Это общее правило Международного валютного фонда. И под нас его менять никто не будет. Поэтому прямой диалог невозможен. Поэтому мы говорим диалог через страны, диалог через страны, которые поддерживают нашу позицию, не принимают в качестве легитимного руководителя Беларуси Лукашенко, а значит его правительство, а значит Министерство финансов, а значит и главу Национального банка. И здесь мы давали очень полное обоснование в наших аналитических записках в те страны, к которым мы обратились, почему на сегодняшний день глава Нацбанка Калаур не имеет полномочий как глава Нацбанка, что нарушено внутреннее законодательство, почему, например, правительство Беларуси не является легитимным, потому что нарушена даже действующая конституция самим же Лукашенко, и априори это идет по цепочке непризнания главы государства и непризнания соответствующего правительства. Здесь правовые обоснования у нас абсолютно полные. Мы обратились, как я говорил, в Конгресс США, в Госдепартамент США, в Кокус в Конгрессе с такой информацией и уже получаем обратную связь, что эта тема принята. Я не хотел бы дальше, может быть, говорить о каких-то подробностях. Это все-таки самостоятельное решение Соединенных Штатов Америки. Мы получили обратную связь от парламентариев Великобритании, которые уже поставили вопрос перед правительством Бориса Джонсона, чтобы в соответствующем образом управление казначейства правительства Великобритании заняло принципиальную позицию при голосовании о перечислении этих средств нелегитимному правительству Беларуси. Вернее, заблокировало или проголосовало против такого перечисления. Так что обратную связь мы уже определенно имеем как США, со стороны США, так и со стороны Великобритании. Вчера я общался на этот счет с замминистра иностранных дел Польши. Мы соответствующее обращение направили и государствам-членам Европейского Союза. И здесь, конечно, для нас очень важна и поддержка со стороны офиса Светланы Тихановской, которая осуществляет достаточно активные международные контакты. И благодаря объединению этих усилий, несмотря на то, что вопрос очень сложный. Он очень сложный, но мы считаем и видим перспективу достижения нашей цели.
А скажите, пожалуйста, как, на вашу думку, вовремя стало максимум, что МВФ такое решение принял, когда вы сами говорите про то, что там 56% належит краинам, как бы, которые не признаются Лукашенко легитимным керуником? Но это же все равно в неким сенсе политическое решение должно приниматься. А по великим рахунку это означает, что МВФ признает Лукашенко, или как?
Нет, во-первых, в Международном валютном фонде есть разные точки зрения у разных государств к вопросам правочеловеческого характера, защиты прав и свобод. Не все поддерживают общедемократические принципы, имеют разное толкование этих вопросов. Поэтому здесь это не является ключевым при принятии решений. Здесь ключевым будет являться скорее международно-правовая процедура, действующая в рамках Международного валютного фонда с точки зрения признания или непризнания этого правительства. То есть мы опираемся на факт непризнания Лукашенко, непризнания правительства и непризнания его уполномоченных в Международном валютном фонде, что с точки зрения права не дает, независимо от того, какая у вас оценка к проблематике прав человека, не дает возможным перечислять деньги неправомочному правительству. Но, конечно, вы правы, абсолютно зависит все от решения тех государств, которые, не признав Лукашенко, и абсолютно четко трактуют факт нарушения прав человека в нашей стране. Поэтому мы говорим, что 56% государств уже как бы исходим с того на нашей стороне, и мы надеемся, что именно так они проголосуют. Только 13 признало Лукашенко. Есть еще это аурея медиокритас, золотая середина, с которой тоже необходимо работать. Да, очень мало времени для того, чтобы достучаться и представить позицию всем партнерам, но это действительно вызов для нас, это задача, которую мы стараемся решить.
А коли эти гроши будут, в принципе, как бы у выгляде СДР перелечены, то там еще есть некий инструмент заблоковать их позднее?
Нет, вот как раз таки мы и говорим, что решение принято, распределение произошло, и остановить его невозможно, оно распределяется стране. А вот перечисление может быть заблокировано, потому что в стране нет легитимного правительства. Кстати, у нас есть прецеденты. Я говорил, Венесуэла один из прецедентов. Мы видим, как поступил Мадуро, ну, или как поступили в отношении Мадуры. Он не признанный президент, соответственно, не признанное правительство Венесуэлы, и оно не получило такой возможности получить реально эти ресурсы. Распределение произошло, но деньги на счета правительства или в интересах этого правительства не поступили.
Понимаете, на базе это конкретно? Вот,
да, Венесуэла. То есть у нас есть прецедент, по основанию которого мы идем. У нас есть прецедент Мьянмы. Мы помним также ситуацию, например, с Чавесом, который тоже хотел хлопнуть дверью и сказать, что он вообще отказывается от сотрудничества с МВФ. И тут как раз-таки он в последующем изменил свою позицию, потому что отказ от сотрудничества с МВФ, если мы даже рассмотрим, какие, например, контрмеры мог бы режим осуществить в связи с негативным решением о неперечислении средств, приводит к тому, что наступает обязательство платить по всем долгам. Даже Российская Федерация не может выделить ресурсы Беларуси, потому что их законодательство запрещает давать взаймы тем, у кого, так скажем, возникли проблемы в взаимоотношениях с МВФ, которые, когда МВФ объявляет дефолт, когда МВФ считает, что эта страна не платежеспособна, когда этой стране, в этой стране нет легитимного правительства. То есть это целая цепочка, которая наносит, ну, очень серьезный удар и составляет сегодня одну из самых, я бы сказал, эффективных угроз и, дай бог, чтобы инструментов воздействия на режим Лукашенко.
Ну, уявим себе, что вот отбывается той дефолт, про який вы уже узгадали. Хоть это экономичный термин, то что у политичном плане это дает, скажем, оппонентам режиму, которые ждают перемен? Ну, дефолт обвестили. Коли дефолт обвещают, что, на вашу думку, это, ну, как это поможет, скажем, переменам, коли дефолт обвещенный как факт?
Это неспособность функционирования финансовой системы, это неспособность платить по долговым обязательствам, это необходимость изыскания в единовременном порядке, в достаточно краткосрочном, больших финансовых ресурсов на покрытие своих долговых обязательств, неспособность правительства это осуществить. Фактически это, ну, в нормальных государствах это приходит полной отставки всех, кто выполняет функции исполнительной власти. Это дает для нас общественный инструмент дополнительного давления на нелегитимную власть Беларуси. Здесь сценарии могут быть, как мы с вами понимаем, но очень разные. И это, еще раз говорю, это один из самых, может быть, эффективных способов давления на власть в ближайшей перспективе. Ну, опять же, давайте, может быть, я завершу еще. Кстати, вот посмотрите, что произошло с Гуайдо. Вот на этой неделе буквально появилась информация о том, что Мадуро вынужден был пойти на переговоры с Гуайдо. Да? В том числе одним из факторов, который оказал влияние в связи с тем, что правительство Мадуро лишено возможности получения ресурсов со стороны Международного валютного фонда. И это... также фактор, который влияет на нелегитимное правительство Венесуэлы идти на переговоры с оппозицией. Да, я не хочу сейчас говорить, нужны переговоры, не нужны, в какой форме, это другая тема вообще в принципе обсуждения, но сам факт, который толкает власти, который заставляет, если хотите, нелегитимные власти идти на это очень серьезный инструмент.
И вот это как раз затычется мое последнее питание. Вы сказали про то, что навод, как бы, Мадуро собирается идти на перемогу с Гуайдо. Але ці сёння та атмасфера палітычная, яка ёсць у Беларусі, і здаецца з боку ўлады абсалютнае просто непрыманне, якое магчымасці дыялогу ці просто паразуменне. Ці гэта атмасфера стварае вось нават пасля такого, скажам, ціску МВФ, калі б ну тэарэтычна заблакавала те сродкі, не выдзеліла ўраду, яны не атрымалі тыя грошы. Что Лукашенко, ці то ўрад асобна пойдзе на некія перамовы, на некія вось на сустрэч. Ты все-таки снова будешь искать протунку в Москве?
Ну, в Москве в данном случае искать спасение будет сложно. Поэтому, если мы обратим внимание на последнюю встречу, которая состоялась с Лукашенко-Путин, там речь не шла о прямых заимствованиях со стороны Российской Федерации. Шла о налоговом маневре, шла о косвенной поддержке экономики Беларуси, потому что уже сегодня Министерство финансов России и правительство России понимает, что в какую ситуацию они могут попасть, если они выделят кредитные ресурсы Беларуси. Поэтому здесь усложняет это и возможную помощь, назовем ее так, потому что мы не рассматриваем ее как помощь и поддержку, а скорее реализации своих интересов, используя инструменты финансово-экономические России на белорусском направлении. Это ограничит такие возможности Российской Федерации. Во-вторых, власть не будет способна платить по счетам своим не только за границей, она будет не способна платить и по счетам внутри страны. И возникает вопрос, что делать этой власти в такой ситуации? Да, многие говорят, что последнее, на что закончатся деньги, это деньги на силовиков. Но, например, нам поступает информация, что уже сотрудникам Министерства внутренних дел предлагают строить квартиры и брать кредиты на общих основаниях. Так что вот это льготные ситуации, когда за то, что сотрудники ОМОНа, ГУБОП избивали, к сожалению, и убивали людей, мучили, пытали, но за это получали дивиденды в виде званий, наград, а также материального стимулирования высоких премий плюс льготного жилищного строительства, этот элемент уже выпадает. Им всем предлагают строить жилье на общих основаниях. И многие из них задаются вопросом, а зачем нам это нужно? Ну, здесь срабатывает такой примитивный человеческий фактор, да? Мы все время говорим о морали, о совести, пытаемся апеллировать к их сознанию, но тут иногда просто примитивным фактором можно добиться большего, нежели общими призывами воспитательного характера. Так что здесь будет сложная ситуация для власти платить по внутренним счетам.
Дякую, великий Павел Павлович. Нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Павел Латушко, керовник Народного антикризисного управления на связи с Варшавой. А у празднике вас працевал я, Дмитрий Гриневич, вы видели канал «Свобода премиум». Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Дякую, Радио Свобода, и подтримка всем журналистам Радио Свободы. Дякую за возможность встречи с вами.
Дякую вам.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Неверагодны 2020-ы. Зборнік тэкстаў пра беларускую рэвалюцыю. «Радыё Свабода» звернулася до 21 беларускага інтэлектуала с просьбой поделиться их бачаннем и разумением падзею 2020 году, отказать в широким сэнсе на пытанне, что гэта было. Сёння прапануем вашай увазе адказы Алега Манаева, доктара сацыялогіі, заснавальніка НИСПД, навуковага супрацоўніка Універсітэту Теннесі ЗША.
Тернистый путь к новому будущему. 2020 год, несомненно, войдет в историю Беларуси как год пробуждения,
визитной карточкой которого стали кадры массовых протестов на улицах Минска и других городов, а также трех замечательных женщин с символами любви, солидарности и победы. Однако этот процесс породил больше вопросов, чем ответов. Главный вопрос, на мой взгляд, заслонивший все остальные, можно сформулировать так. Готово ли белорусское общество к новому, лучшему будущему? Государство в лице действующей власти дало на него простой ответ, по сути дела предложив будущее как продолжение прошлого в еще более жесткой упаковке. Причем дало ответ не только на вопрос о желаемом будущем, но и на что готово для его осуществления. Ответ еще более простой. Готово на все, включая горячую гражданскую войну. Но ответ общества для меня не очевиден. Во-первых, потому что белорусское общество сегодня еще больше, чем раньше, расколото по ценностному основанию, и противостоящие друг другу части имеют разное видение будущего. Во-вторых, если от той части общества, которую в целом устраивает будущее, предлагаемое государством, не требуется активных действий, достаточно молчаливого согласия, то от тех, кто жаждет нового, лучшего будущего, в Соединенных Штатах таких людей называют dreamers, мечтателями, требуется не просто активное действие, но борьба, сопряженная с реальным риском потери учебы, работы, бизнеса, свободы, а то и жизни. Поэтому вопрос о готовности белорусского общества к новому будущему сегодня можно сформулировать иначе. Готово ли оно к жертвам? Готово ли оно к борьбе не только с красавцами в черной униформе, но и с соседями, с коллегами, с друзьями и даже с родственниками? Не менее важна и готовность духовная. То есть осознанные смыслы и ценности, предлагаемые как альтернатива смыслам и ценностям государственной власти. Какой видится белорусским мечтателям новая политическая система? Рыночная экономика? Геополитический выбор? Национальная культура, включая языковую политику? Новая позиция пока не предложила своим сторонникам ясную, хорошо аргументированную и широко обсуждаемую программу строительства нового будущего Беларуси. Стремясь заручиться поддержкой максимального количества сторонников, она, наоборот, сознательно этого избегала. Если на этом мне скажут, что я оторвался от страны и утратил понимание происходящего, что случалось со мной уже не раз, то сошлюсь на данные январского опроса Ригора Остапени, проведенную под эгидой британского Chatham House. Цитирую. Половина респондентов полностью или скорее согласны с тем, что у лидеров протеста нет четкого плана, что они будут делать после прихода к власти. Лишь менее 30% с этим полностью или скорее не согласны. Через несколько дней после августовских выборов Валентин Акудович на вопрос, что происходит в Беларуси, восстание нации или углубление ее раскола, дал концептуальный ответ. Цитирую. «Беларусь онтологически давно одна, и отдельные случаи значения не имеют». Конец цитаты. Если исходить из того, что, как определяет философский словарь «онтология» – это наше представление о внутренней структуре изучаемого объекта, то тезис Акудовича означает, что внутренняя, в данном случае ценностная структура белорусского общества относительно однородна и не содержит в себе принципиальных противоречий. С этой точки зрения тезисы о расколе белорусского общества, о том, что в одной стране две разные Белоруссии, все чаще высказываемые в публичном пространстве, попросту не имеют под собой основания. Виталий Цыганков выразил это еще проще. Цитирую. «В белорусском громадстве нема ниякого раскола у ставлении до Лукашенки». Сегодня игнорировать белорусский раскол стало сложнее, но чаще всего его все же сводят к противостоянию силовых структур во главе с Лукашенко и общества. Вспомним знаменитый интернет-мем «Саша 3%». Лишь немногие осмеливаются говорить, что Лукашенко, аппарат насилия, государственная власть все еще имеет опору в обществе. Однако данные исследования, недавно проведенные белорусскими, российскими и немецкими социологами, убедительно показывают, что уменьшение лукашенковской Беларуси в 2020 году вовсе не означает ее исчезновение. Уж никак не 3%. Поскольку ценности, представления людей о жизни во многом предопределяют их политический выбор, эту часть общества нельзя не принимать в расчет ни на пути к победе, ни при строительстве нового будущего. Напомню, что в 1994 году вся прогрессивная общественность ожидала победы демократического кандидата. Главным препятствием считался лидер правящей номенклатуры премьер-министр Кебич. Но в первом туре он набрал всего 17,3%, Поздняк 12,8%, Шушкевич 9,9%, а Лукашенко 44,8%. и во втором туре победил почти с 80% от числа проголосовавших. Нельзя не отметить, что типология электората как анти, так и про Лукашенко, точнее говоря, той системе ценностей, которую он выражает и воплощает, использованная в недавнем исследовании Остапени, я напомню, что типология Остапени предложил ядро протеста, 37% у него получилось респондентов, бастион Лукашенко, твердые сторонники, 18%, и находящиеся между ними сочувствующие, скептики и равнодушные, таких он насчитал 45%. Так вот, эта типология методологически вполне сопоставима с типологией в свое время, разработанная НИСЭПИ, также основанная на агрегировании нескольких индикаторов, хотя они были немного другими. Тогда на протяжении 10-летнего мониторинга, а не разового опроса, группа убежденных сторонников Лукашенко в среднем составляла 21,5%, убежденных противников 31,1%, а колеблющихся 47,4% респондентов. Хотя, конечно, в зависимости от политической ситуации на протяжении того десятилетия это соотношение могло меняться. Ну вот, сравнение этой типологии с типологией, предложенной не совсем недавно Ригором Остапени, становится очевидным, что впечатляющий политический сдвиг, наблюдавшийся в 2020 году, произошел не только за счет увеличения групп убежденных противников, о чем говорили все, но и за счет колеблющегося электората, который, в свою очередь, пополнился бывшими сторонниками Лукашенко. Следует также учитывать, что недавние опросы, как правило, проводились онлайн и не охватывали жителей сел и малых городов. А ценности этих людей, их политический выбор, как правило, более консервативные. Поразительно, что раскол белорусского общества первым открыл, кто бы вы думали, и признал открыто сам Лукашенко. В своей новогодней речи после драматических выборов 2010 года он подчеркнул, цитирую, «Свои поздравления я также адресую нашему меньшинству, которое воспринимаю как неотъемлемую часть нашего общества». И незадолго до этой речи он сам определил количество этого меньшинства в 20%. Как показали события 2020 года, пока оппозиционные политики и эксперты годами оспаривали саму идею раскола, ну, оспаривали это я мягко говорю, большая часть просто ее отвергала, Лукашенко целенаправленно готовился к расширению и укреплению несогласного с ним меньшинства. Он ожидал, что их будет больше 20%. Ну, теперь не только Беларусь, но и весь мир знает, как он к этому приготовился. В связи с этим возникает еще один фундаментальный вопрос. Насколько разбуженная часть общества привержена демократическим ценностям и готова к испытаниям, прежде всего социально-экономическим, с которыми неизбежно столкнется после победы над нынешним режимом, как это произошло с миллионами людей после краха коммунизма 30 лет назад? Не обратится ли она вскоре к поиску новой сильной руки, которая пообещает вернуть порядок и стабильность? И не придется ли, уважаемой Светлане Алексеевич, через 10 лет писать второй том «Время секонд-хенд» уже на белорусском материале? По данным опроса о Остапени, 40% респондентов полностью или скорее согласны с тем, цитирую, что Беларусь – это социально ориентированное государство сегодня. 43,4%, что смена власти выгодна только тем, кто придет к власти, а простые люди, скорее всего, пострадают. Так что это не пустые слова. Вопрос о готовности белорусских мечтателей к силовому противостоянию с государством, применяющим насилие к мирным гражданам, также остается открытым. Вплоть до конца 2020 года среди протестующих и поддерживающих группу общества доминировала идея белорусского гандизма. Отдельные инциденты силового сопротивления протестующих не привлекали большого внимания и поддержки публики. Не дело террористической группы Николая Втуховича, по которому, напомню, было арестовано 13 человек, ни откровенное признание бывшего силовика принципиально не изменили позиции лидеров протеста, продолжающих по сей день выступать за мирное решение и предсказывать, цитирую, «скорый уход Лукашенко со своего поста». В то же время, по данным свежего, совсем недавнего опроса Ригора Остапени, 63% респондентов считают, что Лукашенко перестанет быть президентом Беларуси не ранее 2023 года, а некоторые говорят о 2035 году и даже позже. 63%, две трети опрошенных. Для понимания событий 2020 года и их последствий для нового будущего чрезвычайно важным является также вопрос о геополитическом выборе Беларуси. Выбор, сделанный государственной властью, очевиден. Выбор старой оппозиции тоже хорошо известен.
Но выбор новой оппозиции пока не очевиден. На мой взгляд, в этом вопросе важнее фокусироваться не на том, отпустит ли Россия, в конце концов, Беларусь в Европу, а на том, что, как показывают недавние опросы, несмотря на снижение пророссийской ориентации, она все еще глубоко укоренена в белорусском обществе. Поэтому проблему я вижу не только в нынешних противоречиях между властью и оппозицией, внутри самой оппозиции, но и в том, как ее будет решать демократическая власть после победы над нынешним режимом. Вероятно, без политического компромисса в самой стране, в самой Беларуси, и здесь не обойтись. Но до победы еще нужно дойти, а это, по мнению многих, невозможно без консолидации всех протестных и несогласных нынешним режимом сил. Отсутствие готовности к реальному, а не декларативному объединению большинства лидеров старой и новой оппозиции стало уже притчей во языцах. О перспективах консолидации лидеров новой оппозиции говорит уже сам факт их нахождения в разных странах. Литва, Польша, Украина. А также явно несогласованные, порой разнонаправленные политические инициативы. Еще более важная проблема – готовность к консолидации в самом белорусском обществе. Причем не просто к диалогу с оппонентами, а к реальным компромиссам с ними, многие из которых наверняка кажутся неприятными и долгоиграющими. То есть компромиссами, на которые придется идти многие годы. Характерная черта современного белорусского общества отмечается в докладе немецких социологов, опубликованном в конце марта. Цитирую. «Низкий уровень социального доверия, существенного роста консолидации в результате событий прошлого года не наблюдается». Конец цитаты. А повышение социального доверия без политических компромиссов вряд ли достижимо. Разумеется, речь идет не о диалоге и примирении в условиях постоянного растущего насилия государства и власти над несогласными, прямо сегодня, а о строительстве нового будущего, к которому рано или поздно придется приступить. Игнорирование уроков прошлого, в том числе и 2020 года, отсутствие ясных, аргументированных ответов на поставленные вопросы чреваты тем, что новое будущее может принести больше разочарований, чем радости, что, к сожалению, уже не раз случалось в новейшей истории Беларуси. Строительство этого будущего нужно не откладывать до победы над режимом, а начинать прямо сейчас, разрабатывая стратегию и тактику политических действий в реальной, а не в придуманной стране. Думаю, всем нам предстоит пройти тернистый путь к новому будущему Беларуси.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю усіх на канале «Свобода Преміум». Я називаюся Ян Максимюк, а на сувязі з нами Сергій Прилуцький. Привітання, Сергій.
Привітання.
Нагодой для нашей сьогоднішньої розмови з поетом, прозаїком, перекладчиком Сергієм Прилуцьким став вихід ягоної книги поезії. Книга називається «Еурипіка не озирається». И вышла она. Ну, вот, Сергей, где она вышла? Разумею, ну, что у нас сейчас такие питания не завсёды до речи, особливо, когда книга выходит в электронном выгляде и распаўсюджваецца праз интернет. Ну, але ваша книга вышла в папяровым выданні, так?
Так. Ну, она вышла в киевском выдавестве «Люта справа». Для них это не первая белорусская книжка, у них там... Так само недавно вийшла антологія «Бумбамліта», виходив білоруський переклад роману Івана Семісюка. Ну і моя дитяча книжка виходила кілька років назад там же. Так що, ну, але це плотки вийшла книжка, тобто для них це вже така традиція видавати білорусів.
Так, бачив я і книжку Олеся Плотки, маю я її паперовий екземпляр. Вашу я читав у електронному варіанті. Скажіть, як вона буде розповсюджуватися? Доїде в Білорусь, пройшовши перевірку на екстремізм, як думаєте?
Я думаю, що поки що фізично навіть не бачу сенсу спробувати, тому що ну, відсотка 99 вірогодності, що її затримають і... заберуть на так званую проверку, і вона і зникне там в этих глибинях проверок. Тому покуль что можна буде замовляти про інтернет або фізично в книгарнях українських купити.
Ясно.
Максимум, я не розмовляв, Максимум, ще електронна версія з'явиться, але це треба з видавцом порозмовляти.
Так. Наогул, калі я размаўляю для свабоды з паэтам, то прашу яго прачытаць некалькі вершаў. Вы нам прачытаеце, бо я думаю, у разоў 10 лепш пачуць з вуснаў паэта канкрэтны верш, чым пытаць у яго, што ён хацеў сказаць у ім.
Ну, я, мабыць, зачытаю з гэтай новай кніжкі.
Калі ласка, пакажыце яшчэ ў камеру гэтую кніжку, вокладку, як яна выглядае. Яна мне выглядае даволі таўставатай, так? Хаця, скажам, такой як бы і не з'яўляецца.
Ну, гэта білінгва, тут палова тэкстаў на па-беларуску і палова кніжкі это украінскі пераклад.
Ага, ага, ясна.
Ну, першы верш называецца «Прадмова ненавісці». Укладаючы пальцы ў раны твае, як у святочны гефілты фіш, згадваю словы айца. Не забі без прычыны, не рабі так, як хочаш, каб рабілі з табой. Янка Маркс, Якуб Энгельс, Францішак Ніцше, хто сэрцу твайму мілейшы? Чыя рыдлёўка рые глыбей? Вораг мой, надзея мая, бачу, што ночы смерць тваю засынаючы ў тыле. Дзверы майго дому заўжды адчыненыя, заўжды рады перакінуцца парай прыязных словаў пад пляшку цыкуты і оду радасці на тле размовы. Не даспадобы твае не да розум, не да сэрца, не далёкасць на адлегласць стрэлу. Гатовы абраць цябе ў парламент, каб мець на відавоку. Глядзім адно на аднаго драпежна цытуючы аўтарытэтаў, абмінаючы незручныя месцы. У тумане будучыні не істотна, чый човен перакуліцца першым. Галоўнае мець дастаткова спрыту выкінуць з яго лішніх. Адольф Лагерлёв, Эмілі Джугашвілі, хто народу твайму бліжэйшы, чыя праўда спатоліць душу. Мы ляжам у розных ямах, нас купілі ў розных крамах, цябе за срэбра, мяне за золата. Морак мой, вораг мой, дай прыгарну цябе, дай другую шчаку, пацалую. Хто, як не ты, паверыць мне з першага удару.
Дзякую. Шчыра кажучы, калі я чытаў вашу эўрыдыку, перад маімі вачыма зноў узнікаў увесь той кашмар і жах беларускай рэальнасці, пра які даводзіўся чытаць на працягу апошняга году ці то ў журналісцкіх рэпартажах, ці то глядзець на відэароліках у тэлеграм-каналах. Вы самі былі ў Беларусі падчас пасля выбарчых пратэстаў ці глядзелі на гэта збоку з-за мяжы, як скажам я?
В Беларуси не, я не был, я это все глядел с территории Украины.
Ага.
Это такое назирание сбоку было.
Так.
Але так само, ну, оно назирание сбоку, але эмоционально ты все равно, как бы, метафорично так кажешь.
Ты зразумела?
Ты внутри, бо там шмат твоих сябров, там родные, и...
Так, я скажу усім тым, хто яшчэ не чытаў гэтай кніжкі, што эмацыйны градус гэтай кніжкі, калі можна так сказаць, вельмі высокі. А не прачыталі б яшчэ нешта з эўрыдыкі. Дарэчы, ведаеце, мне вельмі падабаецца назва вашай кнігі «Эўрыдыка не азіраецца». Гэта, як на мой густ, такое прыгожае пераасэнсаванне беларускай рэальнасці грэцкага міту пра паэта Арфея, які спрабуе вывести сваю каханую з пекла, ну і яму не ўдаецца, бо ён азіраецца. У вас у галоўнай ролі правадніка жанчына, Эўрыдыка. Ну, гэта, як мяркую, такое сімвалічнае падкрэсленне ролі жанчыны ў беларускай рэвалюцыі. Ці можа я тут інтэрпрэтую загаловак вашай кнігі занадта літаральна, публіцыстычна ці нават прымітыўна?
Я думаю, што гэта адно з прачытанняў, так, яно мае права на існаванне. Ну, назву я уже там выбирал в самом конце, але, ну, так можно сказать, что это так само адлюстраванне той роли, якую жанчыны сыграли падчас этих протестов.
Так, я рады. Так, можа, яшчэ адзін верш паслухаем за Эўрыдыкіні?
Яшчэ адзін блюз уцікачоў. За гэтым лесам жывуць не людзі. Часам прыходжу туды падкарміць бяздомных сабак, але ўсё з'ядаюць чужыя дзеці. Наша сям'я ўцікачы з суседняга мікрараёну. Збегчы далей не дазволіла настальгія. Нас не любілі там, не любяць і тут. Але пакуль без наступстваў, бо не знаюць, куды біць і чым біць. для большего эффекта. Наши дети будут сыты кашей из чужих голов, наши браты и сестры будут жить у паузах между хворобами и чужими новинами. Нам нема куда бегче далее, хиба что в местины с больш мягким климатом и ненавистью. Але и это ненадолго. Засынать могу там, что ночи на твоей руце, как на подушке безпеки после катастрофы.
Дякуючи вашей прихильности, Сергей, я прочитал в электронном варианте іншую вашу книгу «Гіброїди», якая покуль не вийшла. Ну, виглядає на то, що її ви підготували до друку раніше, чим «Евридику». Але видали раніше «Евридику», яка, видать, лепіше відповідає покличу часу, чим «Гіброїди». Це так?
Так. Ну, «Гіброїди» стала ахвярою коронавірусної епідемії, карантину, бо вона мусила вийти ніде в районі 20-го року, але і одного видавця, і у другого узнікли проблеми, і так вона поки що зависла в повітрі, не відомо, коли вийде.
Так, у сув'язі з гіброїдами у мене далася як мінімум дві просьби. Перша, потлумачте назву книги.
Ну, і вона виникає там з самого змісту книжки. Книжка, і вона така іронічно серйозна, в якої фігурують, окрім людей, є ще різні роботи, ну, і живіли ніякі різні. Але ну, я так сполучив людей з роботами, і з ніякими гібридами, і ось так отримався такий мутант. Суміш чоловіка з машиною і живьолою. Ну і плюс це, так, банально кажучи, ми зараз всі живемо у часи гібридної, там, чого завгодно, гібридної війни, гібридної правди. І, ну, так само, як то я це улічував при видумлянні назви.
Так, і друга просьба у мене, щоб ви прочитали вірш з гэтай кнігі, які называецца «Брэст цэнтральны». Гэта верш з першай часткі зборніка, якая называецца «Вялікія праблемы маленькага чалавека». Ну, назва гэтая, не думаецца, вельмі адэкватная вашай паэзіі і прозе, не гледзячы на ўсю яе, як тут сказаць, гіпербалізацію, эпатажнасць, лексычную скандальнасць, ціху нават хуліганства і згушчванне фарбаў. Ну, бо насамрэч, як не думаецца, Сергей Прилуцкий, як ніхто інший, калі можна так сказати, урубається в світі відчування такого малого чоловіка, маргінального чоловіка, який, хочеш за все, не удільничає в створенні історії, а несеться плинню цієї історії немовідомих. І світ такого чоловіка, ну, і він і смішний, і жалюгодний, але при тим викликає, я б сказав би, супереживання, ці взрушення з боку читача над усім і його сміхом. Ну ось, это наиближей до рецензии вашей поэзии, что мне сегодня сказалось. Я не буду пытаться, згодны вы с этим, але калі маете охоту сказать некалькі, як тут сказать, программно ориентованных фразов про вашу мету литературы, то я послухаю. Ну, а потом верш «Брест центральный».
Ну, скажу пару слов про эту книжку, яка еще не вышла. По сутности, вона поділена на, там, на три частки, умовно кажучи. Перша частка – це про будьонне життя, мирне життя. Друга частка – це, умовно, війна. І третя частка – це, ну, такий постапокаліпсис, коли на землі заправляють роботи, але, ну, може подастися, що це нейка така вельми пафосна книжка там з нейкими пафосними зважаннями. Ні, в основному там вірші ну, з іронією і з певною долею гумору якби розважаються на усі ці різні теми. Ну і трошечки трешу, звісно, так само є там.
Так, а «Брест Центральний», калі ласка, прочитаємо.
Угу. Вера гандлює квасом каля вокзалу. Там тусуються стрімні мужики. Усі по некалькі термінів адмотали. В класі в 10-м ми близько з її сябрували. Ходили в кіно, а потім вздовж ріки. Ды хутка Вера знайшла сабе футбаліста, а я аднімаў што рабіць, паступіў ва ўнівер. Праз год яна выйшла замуж за кадэбіста, вядомага ў вузкіх колах філатэліста. Дом у прадмесці, самота, віно, адзюльтэр. Прыгожая баба не можа ніяк без прыгодаў. Неяк ад нашых агульных старых сяброў чарговая вестка. Вера пасля разводу пайшла працаваць тэзёркай у бар. Народу на выступ яе прыходзіла будзь здаров. А потым дзяўчына знікла кудысьці без следу. На доўгія 3 або нават 4 гады ні сёстрамі блізкімі сталі трывога з вярэдай. І раптам яна каля бочкі ў халаціку бледным, заважным загарам на твары і сцёгнах худых. Задралі мяне мужыкі, кажа мудрая Вера. Купіла кватэру, каханку сабе завяла. Пытаю, чаму ты сядзіш тут? Якое халеры? А тая, дурны ты, галоўнае ж не кар'ера, ды іншая хрень, і нават не колькасць бабла. Цяпер яна ездзіць на моры з нейкімі хіпі, паліць траву і зусім не ўжывае бухла. Паслала падалі сяброў, што ганяюць на джыпах. Гаўна пакуты, трагічныя стогны, всхліпы, якімі калісьці так ярка і поўна жыла. Вера шчасліва працуе каля вакзалу, мае жанчыну, іншых не мае патрэб. Все, что магчыма, яна уже давно спазнала. Верыць у Буду и зарабляе помалу. На плюсики у карму, канабіс, масло и хлеб.
Дякую. У мяне гэта было апошняе пытанне, але калі вы чыталі, мне яшчэ падумалася, што ж вы сам з гэтага Брэсту берасця, правда? Вы не адчуваеце сябе крыху таму ў краіне як эмігрант, скажам? Не адчуваеце тугу, скажам, па тым, каб вярнуцца ў Брэст берасць?
Пытанне з жыццём ў краіне, оно не зусім пра, ну, асабіста для мяне не зусім пра эміграцыю, таму што, ну, да карантыну, бо падчас карантыну праблематычна, а да карантыну мы вельмі часта ездзілі або ў Берасці, або ў Менск, там 5-6 разоў на год, таму не было такога адчування, што ты кудысьці там з'ехаў. Бо жыццё ў Украіне – це зусім інше, так званая міграція, чим жыццё там, у США, в Британії чи в Австралії. Бо, там це сапраўды міграція, і є причини якби ностальгаваць по радзіме. А тут, якби, коли ти постійно їздиш додому в Берасці, то мені особисто не було суму за радзімай, тому що, ну, я там постійно був.
Так, на гэтым я мяркую, сёння мы можам закончыць. Нагадаю, на канале «Свабода прэміум» з вамі на сувязі былі Ян Максімюк і Сергей Прылуцкі, з якім мы гаварылі пра ягоную кніжку паэзіі, якая недавно з'явілася па Украіне, «Эўрыдыка не азіраецца», і згадалі другую, якая пакуль не з'явілася. Усяго вам добрага, заставайцеся ў добрым здароўі і са свабодай. Дзякую, Сергей.
Дзякую. Да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Пільны і крытычны слухач «Радыё Свабода», які гаворыць добраю беларускаю моваю, з выдатным вымаўленнем, але хаваецца пад псевданімам «Нарачанскі селянін», задаў цэлую нізкую пытанняў і мне. Чаканае пытанне пра імя Вінцук, якім я завуся.
Вінцук гэта ці мянушка, ці гэта нейкае гэтае сакрэтнае імя, якое ў літаратуры бывае. Ну, дык вось нейкага тут дзеда ў нас Вінцуком звалі, але ў пашпарце ён быў, здаецца, Вінцэнт.
Не, імя Вінцук мне ніякі не псеўданім. Паводле пашпарту я Валянцін, але гэтае лацінскае з паходжання імя мае традыцыйныя беларускія нацыянальныя формы Валенты, Валент, Валянцей, Валянцюк, а таксама і Вінцук. калі майго власнага сведчання не даволі, то спашлюся на аўтарытэт выдатнага беларускага славіста і дыялектоляга Вячаслава Вярэніча. Ён у прафесійным навуковым часопісе «Беларуская лінгвістыка» у 77-м годзе пісаў.
На Беларусі кананічныя формы валенты і вінцэнты часцей за ўсё супадалі ў адной гутарковай форме – вінцук.
Правда, згадаў Вярэніч гэта ў сувязі з паходжаннем праклёну «каб цябе ванцак забіў». Але пра значэнне праклёну распавяду іншым разам у адпаведнай тэме. Цяперака ж мне рупіць ізноў звярнуцца да праблемы беларускіх нацыянальных формаў імёнаў. Ці сапраўды імя вінцук усяго толькі гутарковая, як бы няпоўная форма ад так званых афіцыйных імёнаў валенты ці валянцін ды вінцэнты ці згаданы нарачанскім селянінам вінцэнт?
Счастливый момент Я грал раз на двух Ценябовщик Винцент О нем он спокойно Спокойно дышал И месячек ясный На нас позирал
Нагадаю, большыня нашых цяперашніх хрысціянскіх імёнаў іншамоўнага, габрэйскага, грэцкага, лацінскага паходжання. Яны прыходзілі ў беларускую мову рознымі шляхамі, але ўсе адаптаваліся да беларускага вымаўлення, абрасталі ўласна беларускімі суфіксамі, даставалі непаўторна беларускімі. Яшчэ ў даўнейшай нашай мове ані не было проціпастаўлення імёнаў так званых поўных ці кананічных ды простанародных. Людзей знатнага роду маглі зваць, напрыклад, так. Намеснік Смаленскі і кашталян Віленскі Сенька Гедыголдавіч. Гэта той самы, што вёз з Ватыкану каралеўскую карону Вітаўту. Сенька ад Сімяон, Сымон, або Гальшка Астроская, няшчасная сірата з князькага роду Астроскіх. Гальшка ад Альжбеты ці Лізаветы. На фоне нашай шматканфесійнасці ды статутнай дэмакратыі не было культу стандартызаваных так званых поўных царкоўных імёнаў. Беларуская традыцыя наймення людзей была блізкая да скандынаўскай, ангельскай ці харвацкай і моцна рознілася ад расейскай. У Расеі ж, дзе праваслаўная царква выконвала адміністрацыйныя функцыі, так званыя кананічныя імёны царквы замацаваліся як абавязкова афіцыйныя. Расейцы ў пашпарце будуць Семён і Елізавета, а Сеня ці Ліза яны могуць быць толькі дома і для сяброў. У беларускай і расейскай традыцыях паняцце памяншальных формаў імёнаў рознілася кардынальна. Шматлікія беларускія формы ўтвараліся і ў даўніну, і ў дыялектнай мове пры дапамозе суфіксаў. Вацлаў Ластоўскі, які першы пачаў даследаваць наш іменнік, паспрабаваў вызначыць узростава-статусную іерархію суфіксальных форм.
Маткі дзяцям падбіраюць песлівыя імёны. Гэтак Антон будзе Антик, Юры – Юрцік, Міхайла – Місь, Міхцік, Гаўра – Гаўрык і гэтак далей. Калі ж хлапца апранулі ў порткі, ён ужо работнік, дык і імя яго дзелавое – Пятрук, Антук, Юрка і гэтак далей. Але вось хлапец падрос, і самі сабой замяняюцца Антукі ў Антоляў, Пятрукі ў Петрасёў, Юркі ў Юрасёў. Урэшце прыходзіць пераход з рабяцкага стану ды ў мужскую славу. Тут уже і сам Бог судзіў Ігнасю, Місю, Аркасю, Кастусю пераўтварыцца ў Ігната, Міхайлу, Аркада, Кастуша і гэтак далей.
Так пісаў Ластоўскі ў 23-м годзе. І ўжо тады ён бедаваў, што іерархія не зберагаецца. Зрэшты, пэўна, такая схема і не была ўсюды існая, а хутчэй дадуманая Ластоўскім. Скажам, імёны на «ук-юк». Ластоўскі лічыў іх знакам пастускага стану. Але нездарма ж нямала нашых адраджэнцаў пачатку 20-га стагоддзя свядома карысталіся формамі імёнаў на «ук». Адзін з пачынальнікаў беларускага палітычнага руху і нашаніўства Вацлаў Івановскі прыбраў сабе псеўданім «Вацюк Троіца». Купала пэўны час пісаўся «Янук». І Дуніна Марцінкевіча, публікуючы творы гэтага выдатнага беларуса 19-га стагоддзя, нашаніўцы называлі вінцуком, каб ён не атаясамляўся з іншымі народамі, напрыклад, палякамі. А паэт Паўлюк Трус, памятаеце? Урэшце наш сучаснік Сярджук Сокалаў-Воюш. Усе сталыя, а галоўныя свядомыя сваёй беларускай місіі людзі. То бальшыня беларускіх нацыянальных формаў імёнаў, ніякія не гутарковыя і не памяншальныя, а самадастатковыя. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.